Сегодня, уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, у нас в гостях священник Павел Ващенко, клирик Храма Всех Святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня, отец Павел, вы подготовили свою беседу, так будем считать, да? Все-таки хочется, наверное, может быть, говорить прежде всего о том, что люди переживают такие необыкновенные дни. Это Новый год, Рождество Христово, все эти праздники, они как-то объединены друг другом. Новый год считается мистическим праздником. Но сегодня вы хотели повести разговор о Господе Иисусе Христе и о празднике Рождества Христова.
Вот мы готовимся к Рождеству Христову долгим постом, 40-дневным постом. И этот пост, он хотя, конечно, не самый строгий из наших постов, но тем не менее он тоже очень нелегок для многих. И вот внимательный прихожанин церкви, тем более вот там, кто читает или поет в церкви, или служит в ней, он замечает одну удивительную вещь, что праздник Рождества Христова для нас начинается не 6-7 января, а уже чуть ли не с середины декабря мы начинаем, то на канонах какие-то рождественские песнопения мы уже поем, то где-то в тропарях. То есть праздник исподволь все больше и больше набирает в нас силу, и мы вот вспоминаем определенные вот моменты Боговоплощения. И вот так вот постепенно наш пост, он перерастает в праздник. Он весь наполнен уже предощущением наступающего Рождества. И вот мы особенно последние два воскресенья перед Рождеством Христовым, это вот мы вспоминаем святых отцов и святых праотцов, то есть предков Господа нашего Иисуса Христа по плоти, всех тех, кто жил и чья кровь, можно сказать, течет в Божьей Матери, то есть кто оказался настолько свят, что вот от них произошла Дева Мария, из которой уже и воплотился Христос. И вот церковь не случайно ставит нам воспоминания вот этих вот святых людей в эти дни. Ведь Господь сотворил людей для райской, для вечной жизни. И они никогда не были Богу чужими. Он беседует с Адамом в раю, когда Адам согрешает, то он ходит за ним и ищет его, говоря: «Адам, где ты?» А он является пророком и многим ветхозаветным праведником, говоря о себе, о правильном богопоклонении, богопочитании, о том, как надо строить свою жизнь. Но вот это вот свойство, сродство, о котором можно говорить в ветхозаветные времена, оно, можно сказать, духовное. То есть вот люди, сотворенные Богом, Ему поклоняются, Ему служат. А вот через вот этих вот святых людей, через Деву Марию, ее родителей Акимана и всех их предков, Господь становится, принимая плоть от Девы Марии, родственником им, Он их прямой потомок, а через них Он родственником становится и всем остальным людям. То есть уже нет на свете ни одного человека, который бы мог сказать, что «я Богу чужой». Каждый человек, он для Бога свой, он родственник. И вот эта вот удивительная черта праздника Рождества Христова, которая вот поражает наше воображение, ибо любовь Бога к нам велика. Он любит каждого человека, невзирая на то, какие мы грешники, на то, верит ли человек в Него или не верит, то, как он живет, праведно или неправедно, ищет ли человек волю Божию или старается избегать ее в своей жизни. Нет ни одного человека, который был бы Богу чужим. Он любит каждого. И каждому из нас он, как родственник, пытается помочь и привести нас ко спасению. И вот святые отцы недаром говорят, что Боговоплощение — праздник, то есть Рождество Христово, это уже начало нашего спасения. То есть Бог становится близок к человеку настолько, насколько это возможно. Но вот у нас с вами, у православных христиан, есть еще возможность, которую нам Господь дает, еще ближе стать с Ним. То есть быть уже не каким-то отдаленным родственником Богу, а принять в себя Его в таинстве причастия и соединиться с Ним истинно. И вот Бог воплощается, Он становится человеком во всем подобным нам, для того, чтобы изменилось человечество, чтобы человечество обожилось, обоготворилось, чтобы человечество стало способным к богообщению и способным к райской жизни. И вот эта вот радость праздника Рождества Христова, она не случайна. Вот мы постимся, мы готовимся к празднику. И пост имеет именно такое вот предуготовительное значение. Мы должны очистить свои души, очистить свои сердца и очистить свои тела к принятию вот этой радости Божией. И в праздник мы прекращаем пост. Мы в течение всего поста ведь постились неравномерно, можно сказать. То есть если мы посмотрим церковный календарь, мы увидим, что в какие-то дни там более строгий пост, какой-то менее строгий пост, когда-то мы едим рыбу, когда-то там, а наоборот, воздерживаемся более строго. И это зависит от дней календаря, то есть какой праздник или не праздник у нас случается. Например, вот праздник введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря или в праздник святителя Николая Мирликийского, пост очень сильно ослабляется, потому что...
И Симеона Верхотурского.
Да, это дни больших праздников. А праздник, он в некотором степени противоположен посту. И мы вот так вот ослабляем свой пост, чтобы почувствовать эти праздники. Но вот полностью пост для нас прекращается именно в праздник Рождества. Господь в Евангелии во время своей земной проповеди, отвечая на вопрос фарисеев, говорил, что разве могут поститься сыны брачного чертога, покуда с ними жених? И вот сейчас жених с нами, сейчас с нами наш Господь, и для этого наша радость совершенна. Именно поэтому мы вот радуемся не только душой, но и тело наше участвует в празднике. Но многие наши с вами соотечественники, те, которые не готовились духовно, те, которые не постились, а вот отмечают этот день как календарь, там устраивают застолье, еще что-то, может быть, даже зайдут в храм в этот день свечу поставить, но пройдет день-два, и это забудется у них, потому что радость была несовершенна. И вот это вот ощущение неполноты праздника, оно у тех людей, которые нам могут быть близки вот по жизни, но они оказываются от нас далеки по духу, и вот это вот они не могут пережить вот эту радость так, как ее переживаем мы. Подвижник 20 века, митрополит Вениамин Фетченков, однажды писал в своем дневнике, что он даже не может покаянные молитвы читать в праздник Рождества Христова, что тут просто язык не поворачивается, что он боится оскорбить Бога, обращаясь к Нему с просьбой о прощении грехов в такие дни, потому что вся душа его заполнена радостью, и ему хочется славить Бога, как славили его ангелы. И вот эта радость, радость ангельская, радость словословия, а не покаяние, она возможна для каждого из нас, она близка каждому из нас. И нам надо только оказаться готовым быть к этой радости.
Вот, отец Павел, вы говорите, что Господь любит каждого человека. Но можно было бы добавить, что Господь любит каждого человека по-разному. Вот как вы можете объяснить любовь Господню, как вы ее понимаете? Вот как мы ее понимаем? Ведь вот если посмотреть на судьбу каждого из нас, то Бог дает нам совершенно различные искушения, испытания. Потом понимаешь, что да, вот на улице ходят такие люди, и вот смотришь на них И, конечно, понимаю, что у каждого человека есть свои испытания, свои какие-то проблемы. Но я вот даже слышала от православных людей такое высказывание, когда говорят, что вот эти люди, которых мы практически видим на улице, то есть они уже не наши, то есть их уже князь мира всего к себе забрал. Вот это как раз та молодежь, которая у нас ведет себя очень неблагочестиво, да. А вот люди, которые все-таки в храмах Божиих, это люди Господни, и Господь их не оставит. Вот как здесь проявляется любовь Бога вот к нам, таким разным людям?
Вы знаете, люди такие существа, очень переменчивые. И вот практика духовной жизни и Писание святых отцов нас убеждают в одном и том же, что человек может прожить всю жизнь праведно, а под конец впасть в очень тяжкие грехи. Или наоборот, он может прожить жизнь, не имея явных каких-то добрых дел, но имея тайные добрые дела, за которые Господь его прославляет. Господь каждому человеку дает все шансы на спасение, которые только могут быть использованы человеком. А вот нет такого человека, у которого не было бы в жизни таких случаев, что ощущение присутствия Божия и выбора пойти к Богу или пойти жить по законам страстей, по законам греха жить. Господь милостив, и Он нам дает этот шанс не единожды в жизни. Но от нас зависит, от каждого из нас, и от того, кто в храме стоит, и от того, кто по улице идет, отвечает этот человек или нет на призыв Божий. То есть возможно, что тот наш ближний, который еще не пришел в храм, он просто еще не услышал призыв Господень, но он жив. И Господь надеется, что он покается, что он обратится к нему. Поэтому и нам не надо спешить отчаиваться. Потому что вот в истории многократно показывалось, как даже очень большие общности людей переменяли свою духовную жизнь в короткое время. То есть обращались к Богу, каялись, изменялись. Ну, самый такой яркий, наверное, известный пример — это покаяние ниневитян после проповеди пророка Ионы. Он к ним пришел и сказал: «Покайтесь, а то ваш город погибнет через несколько дней». И они покаялись, и покаялись настолько сильно, что Господь отменил свое наказание для них. Хотя до этого не было города более развращенного, чем Ниневия. Так и наши с вами соотечественники. То есть церковь призывает всех к покаянию. И святейший патриарх Кирилл призывает людей к покаянию деятельному, к перемене нашей жизни. Но это покаяние должно быть не в каких-то чинопоследованиях или отдельных молитвословиях, а это должно быть именно переменой образа жизни каждого отдельного человека и тогда всего общества в целом. Мы, христиане, живем сейчас в России как меньшинство. Вот мы не указываем обществу, как жить. Мы не можем диктовать даже в нашем городе, где храм построить, где не построить. Мы знаем вот эту вот историю с храмом Святой Екатерины, длящейся уже много лет, она печальна. Мы можем молиться за весь наш народ, за всю нашу страну. И мы это делаем,
что мы делаем
на каждой нашей службе.
Вот тогда, когда читаешь хорошие такие книги церковные, старцев наших, они, кстати, по-разному очень говорят, и пытаешься все это вот уже уложить в голове в своей, они говорят о том нам, что очень мало спасется людей даже среди православных. То есть спасется ничтожное количество. Вот, и задаешь себе этот вопрос, что шансы твои невелики. Конечно же, Господь, да, Он каждому человеку дает вот этот вот шанс покаяться в конце жизни. Но вот когда ты получаешь вот такую информацию, да, что вот последние времена, об этом мы сегодня тоже очень много говорим, и понимая, что мы можем нашу жизнь продлить, вот даже когда разговариваешь с человеком просто где-то и когда-либо, человеком, который в церковь не ходишь, ты просто понимаешь, когда он начинает вот все вот это вот, может быть, даже по-своему хулить или надсмеиваться над церковностью, ты понимаешь, что хочется просто даже сказать этому человеку: ну вот ты сейчас живешь только потому, что идет в мире молитва. Вот только потому, что есть еще покаяние, есть молитва, еще стоит церковь. Вот поэтому мы как-то еще, Господь нам продляет эту жизнь.
Ну, у нас, у русского народа, есть поговорка, что ни одно село без праведника не живет.
То есть, в каждом... есть еще поговорка: гром не грянет, и мужик не перекрестится.
К сожалению, да, такая поговорка тоже есть. И, ну, кто-то из святых сказал, что Господь с каждым человеком говорит, шепча нам на ухо слова любви, обращаясь к нам в голос через нашу совесть, и взывает к нам просто криком через несчастье, которое случается в нашей жизни. Ну, поэтому мужики в поговорке ждут самого грозного Божьего призыва, но в силах ответить они и раньше.
Вот вы сегодня такое упомянули, такое выражение, когда мы с вами до передачи говорили об искушениях, что искушения человеку даются, они даются разные, мы просим в молитвах, да, что не дай нам, Господь, искушения выше, и если они пришли, то дай их пережить. Вот вы говорите, что искушения, они, конечно же, есть, но если человек их не выдерживает, то он просто умирает. Это я добавляю, что ему тогда остается, если человек этих искушений не выдерживает. Вот в таком случае что происходит?
Нет, почему? Происходит духовное падение, отпадение от благодати Божией. И человек, живя на земле, чувствует, что ждет его в будущей жизни. Он чувствует себя как в преддверии ада. Но вот святые отцы говорят, что тот, кто никогда не падал, тот и не христианин. То есть невозможно научиться быть христианином, не имея вот этого опыта падений. А после падения надо вставать. И вот такой вот ловушка для нас после падения состоит в том, что нам кажется, что вот сейчас я соберусь и обратно мгновенно вернусь к тому состоянию, которое было до падения. Но это не так. То есть падение нас уводит обратно вниз, и нам надо вновь и вновь подниматься снизу. Это очень тяжкий труд. Ведь мы сейчас чего-то достигли в духовной жизни, и мы в падении это можем потерять все, и вот чтобы вернуться на сейчасшний наш уровень, то, что было вот до падения, предстоит пройти весь тот же самый путь, который мы прошли до этого. Единственное, что у нас, ну, будет полегче, потому что опыт преодоления искушения, он все равно остается с нами. Поэтому если мы решим после падения подняться и покаяться, то это будет чуть-чуть полегче, чем людям новоначальным. Но Господь любит каждого кающегося грешника, и каждого ждет с покаянием к себе. Время неохота терять на падение, да, поэтому лучше не падать.
Всякое в жизни бывает. Вот я сейчас вспоминаю один из фильмов Киры Муратовой. К сожалению, забыла, как называется этот фильм. Но, может быть, вы его видели. Там двое детей, мальчик и девочка, брат и сестра. А я уже упоминала когда-то этот фильм. Они едут в Москву и ищут своего отца. То есть их отдали уже в детский дом. Мать у них практически лишили прав, потому что, видимо, что-то там с ней неладно было. И они едут, они, то есть, сбежали из этого детского дома. Девочка постарше, ей лет 10, и мальчику, мальчик дошкольник, похоже, еще лет, может быть, 6 ему. И вот они проходят вот эти мытарства в Москве, и там, конечно, никто их в столице не приголубил. Все их отправляли куда подальше, все, что можно, то есть все вот эти муки ада они прошли в этом большом городе. То есть они увидели обман, предательство, все, что можно было у них взять, у них забрали, у этих детей. То есть все их какие-то приобретения, которые они нашли. И понимаете, какой по-настоящему страшный конец. Вот что хотел этим фильмом сказать режиссер, если мы говорим вот сегодня о нашей теме, о празднике Рождества. Мальчик теряет свою сестру, то есть они в этом большом городе потерялись, и он уже абсолютно обессиленный, холодный, голодный, никому не нужный ребенок, попадает куда-то в большой дом, забирается на верхний этаж. И там что-то там хранилось, какая-то фирма там хранилась, коробки, какой-то пенопласт, что-то там такое было. И он, в конце концов, там просто ложится куда-то, в тряпье вот это куда-то, закрывается какими-то, какой-то пленкой и просто умирает. И когда поднимаются люди, ну, работники, забираются, о чем-то спорят, говорят, и когда они вот все это вот его там разрывают где-то, то есть это какой-то шок у людей происходит. Один начинает икать, другой там мужчина, он вообще в оцепенении просто. Ну вот, понимаете, очень сильный фильм, и, конечно, без слез это все смотреть нельзя. Это очень тяжелый фильм. Вот. Если брать, то есть вот режиссер совершенно конкретно ставит такую ситуацию, да, никто не помог, ребенок погиб, ребенок умер. Много таких у нас ситуаций, много у нас фильмов, много у нас раньше было, по крайней мере, таких постановок. Но вот если взять точку зрения этого режиссера, ведь Киру Муратову, да, то есть она же просто вопиет и кричит, и дети, кстати, из Украины. И упоминается Господь в этом фильме, и колядки поются, и какие-то вот именно такие очень важные христианские моменты звучат. Но никто этим детям не помог. То есть судьба этой девочки, видимо, сложится таким образом, что ее все равно отправят в детский дом, у нее другого выхода нет. То есть вот такая очень безрадостная картина.
Да, очень странно, что вы в связи с Рождеством такой безрадостный фильм вспоминаете, но... Господь говорит, что не надейтесь на князя, на сына человеческие, в них же не спасение. То есть нет по-настоящему надежды на спасение от людей. И я, к сожалению, ничего не могу сказать про вот этого конкретного режиссера, я о ней ничего не знаю. Но вот такое ощущение отчаяния и безрадостности — это скорее переживание человека, который думает, что смерть — это точка, это конец всего. И такая смерть, вот вы передали такое ощущение отчаяния, да? Это трагедия, это конец всего, это разрушение всего. Но мы ведь знаем, что смерть — это не конец всего. Смерть — это встреча с Богом, это переход в вечную жизнь. И если переносить события фильма в жизнь, да, то ну, помните, Достоевский спрашивал, стоит ли спасение всего мира одной слезинки одного ребенка. И ведь владыка московский Филарет ему на этот вопрос ответил, что нет ни одной слезинки ребенка, которая была бы не омыта океаном Божьей любви. Поэтому вот наша надежда на Бога. И смерть — это не то, чего мы страшимся, а смерть — это лишь событие в нашей жизни. У нас некоторые наши батюшки даже писали книги с инструкциями, что делать после смерти. Ну, как будто бы там будет время вспоминать инструкции. Там уже, я думаю, я лично думаю, что там будет уже не до инструкции, там будет другая жизнь. Но тем не менее...
Да, мытарство надо проходить будет прежде всего.
Но я думаю, что если человек научился жить по-христиански здесь, то ему эта инструкция уже не понадобится. А если не хотел учиться здесь, то он и не вспомнит ее, даже если вдруг прочитал, да? Но тем не менее, то есть вот смерть апостол Павел называет приобретением, если она ведет нас к соединению со Христом. Поэтому мы, христиане, не боимся смерти. И Господь наш, вот когда Давайте вспомним, как он родился, да, в беднейшей семье назаретского плотника, во время, исполняя, подчиняясь железной воле римского языческого императора. Их семье пришлось в последние дни беременности куда-то путешествовать, и в несовременных комфортных условиях, там на автомобиле, да, даже, а там на ослике передвигаться. И когда они пришли в город своего отечества, в город царя Давида, то не нашлось для них места ни в гостиницах, ни у многочисленных родственников, нигде для них места не нашлось. Так что они должны были останавливаться в пещере для скота, да, в вертепе. Поэтому вот Господь сам пережил все эти страдания, всю эту нищету, весь этот голод, весь этот холод, что согревался дыханием домашних животных и лежал в кормушке для скота в яслях. Поэтому я думаю, что он, который пережил все те же подобные страдания, всех подобных мальчиков и девочек, найдет чем утешить.
Вот еще хочется вас о чем спросить. Вот все-таки мне не дает покоя вот это вот ваше высказывание, что когда человек не выдерживает искушений, все-таки он не выдерживает. Ведь мы знаем, да, что вот эта бедность там какая-то или какие-то очень тяжелые жизненные ситуации, испытания, и человек понимает, что у него заканчиваются силы, как бы он там Господу не молился, как бы он не просил, но он понимает, что все это конец, то есть жизнь заканчивается. Человек, по сути, ведет вот этот вот постоянный диалог с самим собой. И, то есть диалог и с самим собой, и с Богом. И все-таки человек умирает, не выдержав вот этой вот тяжести жизни. И, может быть, молодой человек. Может быть, ребенок.
Евгения Игоревна, по-моему, нас с вами немножечко... Вы услышали гораздо больше, чем того, что я сказал. То есть человек, даже падающий в искушение, жизнь ведь на этом не заканчивается. Вот дело в том, что для того, чтобы решить прекратить борьбу, это тоже надо принимать решение. Это волеизъявление человека. Я не буду больше бороться. И тогда человек падает в грехи.
Просто у человека нет сил бороться.
Знаете, если нет сил бороться, то нет и вопроса, что мне надоело, я устал. Да? То есть вот как если листик с ветки ветром оторвало, то у листика не было вопроса держаться или улетать. Так ведь? А у нас есть вопрос, поступать так или иначе. Всегда есть. Мы не листики ветром гонимые. Мы существа свободные, сотворенные по подобию Богу. Мы в этом подобны Богу, что мы в любых своих обстоятельствах можем выбирать поступать так или иначе. Это одна из черт богоподобия, да? И мы... Даже падая в искушение, мы реализуем свою свободу, неправильно реализуем, да? Но свобода остается с нами. И после падения, если только мы остались живы, мы можем и подняться. Поэтому Господь, Он вот эти вот все страдания прошел, и прошел большие страдания, Он прошел. Не только Вифлеем, да, он прошел и Голгофу ради каждого из нас. То есть он прошел те страдания, которые вообще превосходят всякие мыслимые пределы, для того, чтобы каждый из нас имел бы возможность преодолевать искушения. И он каждого из нас укрепляет. А мы уже решаем бороться вместе с ним или отдаваться на волю искушения.
А что значит отдаваться на волю искушения? Это значит не бороться?
Вот я, да, то есть когда мы решаем прекратить борьбу и возроптать на Бога или там согрешить, то это всегда наше волевое решение. Вот праведный Иов, который страдал Ведь его и жена, и друзья уговаривали, говоря ему: «Возрабщи на Бога и умри». Что то, что с тобой превосходит, превосходит.
Человеческие силы.
То, что они могли представить, да? Но даже эти его сверхтяжкие искушения не заставили его возроптать. Не потому, что какой-то он особенный. Он такой же человек, как и мы. Он одна и та же природа вместе с нами. Причем он жил до Христа. Он еще жил в непросвещенное человечество.
Но это была такая сила веры.
Это сила веры, это решимость быть с Богом, несмотря ни на что.
В любых просто жизненных обстоятельствах.
Да, поэтому Иов праведный среди наших великих святых. И далеко не каждого человека испытывает Господь настолько сильными искушениями. Он знает наши силы. И таких тяжких искушений, как Иова, не дает. Поэтому давайте все-таки будем вспоминать, что у нас дни святые, дни радостные, дни Рождества Христова. И мы вот слышим ангельское приветствие, что слава Вышним Богу, на земле мир, в человецах благоволение. Господь воплощается, чтобы мы радовались. Господь сходит с небес, и удивляются этому ангелы, этого не понимают люди. И тайна Боговоплощения остается тайной для нас всегда. То есть как вечный, невидимый, непостижимый Бог становится вот этим крошечным младенцем человеческим. Это остается тайной. Но то, что следует из этой тайны, мы можем постигать опытом и переживать вот эту вот радость Богообщения, радость любви Божией. И надо только не опускать руки и помнить, что те искушения, которые с нами сейчас происходят, это не конец истории, это не конец нашей жизни, это лишь только этап. Бесы нас всячески хотят отвратить от Бога. Но если мы хотим быть с Богом, если мы, то с Его помощью мы все искушения преодолеем.
С праздником, батюшка!
Спаси вас, Господи!
Сегодня, дорогие наши слушатели, в программе «Беседа о вечном» участвовал священник Павел Ващенко, клирик Храма Всех Святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга.
Спаси всех, Господи!